Кто раньше приходит, может задать первый вопрос.
Сури, добрый вечер.
Привет.
Можно вопрос?
Давай, первый вопрос, давай.
Скажите, пожалуйста, регулярные занятия йогой могут способствовать усилению метеочувствительности, метеозависимости? Или это мне просто кажется?
Ну да, потому что мы же жидкость, и вообще как этот процесс работает, что условно йога, она постепенно начинает сначала разгребать наше напряжение. А каким образом? Мы начинаем практиковать, и обостряются те или иные проблемы. Дальше мы понимаем, что у нас эти проблемы были, они были только в вялотекущей стадии и, ну, скажем так, дремали, а практика их просто вытащила. И дальше мы понимаем, что вот практика вытащила такую проблему, мы начинаем уже адресно подбирать методики, которые начнет гармонизировать то, что обострилось. Соответственно, в человеке была уже склонность к метеочувствительности. И когда он начал активно прокачивать систему, кровеносную систему, эта штука вылезла. Соответственно, здесь нужно обратить внимание на очищение сосудов. Очищение крови как таковое. Очищение крови и очищение сосудов. Потому что именно напряжение в сосудах, накопление там того же холестерина, там кальция и так далее, делает сосуды очень метеочувствительные. То есть у них они теряют свою эластичность и начинают активно чувствовать изменение давления. Когда сосуд эластичность в норме, то он это не ощущает, он как бы отыгрывает за счет гибких стенок. А когда сосуд немножко под напряжением, то он начинает чувствовать перепад давления, он сразу ощущает. Поэтому чистка крови зависит условно от чистого кишечника и от двух органов. Это почки и печень. Два органа, связанные с очищением крови, почки и печень. Ну и, соответственно, чистый кишечник. Вот на это надо в шаткармах обратить внимание. Сейчас как раз весна, время очищения печени. Или хотя бы пропить аюрведический препарат. Его сейчас как раз хорошо пропивать. Лиф-62.
Лиф-62.
Да. И поищи, пожалуйста, Лиф-62 дабл. То есть двойная формула, так называемая. Он лучше действует, сильнее просто. Там пьется две таблетки утром и вечером, то есть курс где-то месяц хотя бы. Как раз вот весной его хорошо пьют, у кого, кто чувствует печеночку свою и желчный пузырь. И вот он очень хорошо, там чистой воды травы, там никакой химии, и он очень хорошо очищает печень, уже будет попроще. Второй момент, уже можешь прямо завтра делать. Ну или послезавтра, каждое утро выпивать стакан горячеватой воды со столовой ложкой лимонного сока. Это один кружок лимона выдавить. И вот эта вода, горячеватая вода не стоит в желудке, сразу всасывается в кишечник. Она, во-первых, будет помогать очищать кишечник, во-вторых, она сквозь стенки кишечника сразу всасывается в кровь. И вот этот лимонный сок – это такой универсальный ощелачиватель, который растворяет вот эти бляшки холестерина. Он очищает сосуды. То есть некий аналог такого, знаешь, есть средство у сантехников, крот называется, когда трубы...
Да.
Вот такой крот, только полезный для наших сосудов. Вот утром его, вот эту чашку воды такую, среднюю, горячеватую обязательно, не холодную. Потому что если она холодная, она еще будет долго стоять в желудке, пока согреется. А горячеватая, она не остается в желудке, она сразу сквозным промыванием уходит сквозь 12-перстную в кишечник, моментально всасывается и разносится по крови. И вот этот лимонный сок можно еще использовать яблочный уксус. Тоже столовая ложка яблочного уксуса. Единственное, только искать природный уксус в магазинах здоровья, не химический. То есть на бутылке будет написано «изготовлено», там по рецептам. И он дорогой. Природный уксус яблочный, он дорогой, но оно того стоит. И вот тоже очень хорошо, у кого проблемы с метеозависимостью, соответственно, с сосудами, у кого проблемы с печенью, у кого проблемы с венами таза, на варикоз там, и так далее, так далее. Вот очень хорошо пить вот этот воду или с лимоном, или с яблочным уксусом, тоже столовая ложка на горячеватую кружку воды. И это тоже очень хорошо разжижает кровь, делает ее менее густой, соответственно, растворяет вот это накопление в сосудах, все отложения. Вот.
Ну, здесь не обязательно месяц, здесь, вот, наверное, можно пожизненно.
Это, да, 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 это каждый день пьешь и все, очень хорошая тема. И если делать еще, например, раз в месяц, ну, например, делать пост, конечно, лучше идеально раз в неделю держать голод какой-нибудь. Ну, хотя бы, или делать икадыши, да, два раза в месяц на икадыши голодать. И во время голода вечером делать клизму, в клизму выдавливаешь сок целого лимона. Вот тоже шикарно очищает кишечник, тоже шикарно чистит кровь, сосуды. Тоже такая хорошая тема. Сюда же, смотри. Неумывакинская тема с перекисью водорода. Если не знаешь, забей в интернете Неумывакин, перекись водорода.
Хорошо.
Там пропиваешь перекись водорода с водой. Там курс пьешь. По капле капаешь. Перекись водорода активизирует атомарный кислород и тоже очень мощно очищает сосуды от накопления. Единственное, сейчас в современную перекись водорода наша медицина, чтобы ее народ, видать, не пил, добавляет какую-то дрянь, хром, что ли, которую, ну, чтобы... И специально пишут не на этикетках, только для наружного применения. Так, поэтому, послушай, на айхербе, знаешь, есть такой сайт, да, где... Да. Вот, на айхербе забей перекись водорода, кислород. И там есть, продается в бутылках, такие большие бутылки, я себе беру. Там перекись водорода в сочетании с коллоидным серебром и алоэ вера. Шикарная тоже тема, особенно когда вот вирусы, инфекция. Утром пьешь столовую ложку этой смеси на стакан воды. Офигенно работает. И вот там пищевая перекись водорода. Очищенная.
Все, поняла.
Бутылка стоит 700 рублей, хватает на одного человека, ну, на две недели. Вот можно покупать бутылку, как раз особенно, когда начинается сезонная вирусная дрянь, ну, вот как сейчас весна, начало весны, и пропивать перед, вот, например, перед дождливой холодной осенью пропивать такой курс две недели и перед дождливой холодной весной. И вот оно, во-первых, и вирусы гоняет, и чистит сосуды, и бактерии гоняет, всякие кандиды все простейшие гоняет, там хламидии этих всех. Очень классная тема такая.
Отлично, спасибо огромное.
Так, ну что, родные, первый вопрос ответил. Помните, у нас правило постоянно, но теперь у нас всегда, кто раньше заходит, может задать свой личный вопрос. И мы будем устраивать, ну, параллельно с периодичностью буду устраивать такие мини-сатсанги и большой кусок времени оставлять для ваших личных вопросов. То есть это тоже очень важно. Я вас первое всех поздравляю с Махашиваратри. Скоро начнется Великая ночь Шивы. В 12 часов она начинается. И в 00:15 я начинаю, провожу ритуал контакта с этой энергией. Это очень такая благостная энергия для йогов. Йоги почитают Шиву не только как божество, то есть йога же это не религия, они больше почитают Шиву как первого мастера, первого учителя йоги, патрона йоги, покровителя йогинов. И вот балансировать себя в этой энергии, подключаться к ней, гармонизировать себя, очень интересная практика. И вот мы сделаем этот ритуал пуджу. Все, что нужно для ритуала, у вас в группе висит, так что, если интересно, подключайтесь. И это будет с 00:15 до часа ночи, потом спать пойдете. Вот смотрите, чем еще отличается религия от йоги. В религиозном течении шиваизме, то есть религия, где Шива почитается как верховное божество, у них рекомендуется эту ночь полностью не спать. Они не спят, там я был в Индии несколько раз на эту ночь, там стучат барабаны, они поют песни, танцуют, таскают по городу огромную телегу, на которой статуя Шивы, статуя Парвати, жены Шивы и так далее. И все поголовно упиваются конопляным чаем, то есть чай, сваренный с молоком и коноплей. Поэтому белому человеку и особенно женщине не рекомендовано в эту ночь выходить из отеля. Поэтому там своя специфика. Они немножко от конопли дурные такие становятся. И это как бы религия. А йоговская тема, что в самый максимальный пик энергии на Махашиваратри, это где-то с 00:30 до, условно, до 2 ночи, вот в этот период. И в этот период рекомендовано сделать определенную практику, которую мы сегодня сделаем. Соответственно, не асаны, это больше связано с мантрами, с подношениями, с почитанием, чтобы зарезонировать с этим потоком и чтобы этот поток вошел сквозь твои чакры в тебя и в твою жизнь. И все, и дальше идешь спать. То есть вот видите, чем религиозный аспект с его догматами и жесткими требованиями отличается от йогического. Йогические технологии, они все очень гибкие, они толерантные, они спокойно трансформируются под реалии, в котором йог находится. Теперь, какую тему мы сегодня немножко разберем? И потом я оставлю минут 15, если у вас какие-то вопросы будут. Это соединение праны ваю и апаны ваю. Мы на этой неделе в какую-то тренировку мы это попробовали. Называется активизация внутреннего ядра или активизация кольца силы, ядро силы. По-разному эту область называют. И немножко теорию вообще, как бы, что это такое, зачем это делается и для чего она применяется. Если мы возьмем йогу как некую телесно ориентированную гимнастику, если будем заниматься йогами просто как гимнастика, растягивать, сжимать тело, скручивать его, запихивать его в разные асаны, это очень хорошо. Но воздействие в основном такой практики это только, условно, как бы на телесную оболочку и немножко на энергетическую. Как и воздействие хорошей физкультуры. То есть правильно хорошая физкультура, правильная, хорошая какая-нибудь телесно-ориентированная система, она, в принципе, также воздействует. Ничего тут такого нет. Но если мы хотим использовать йогу как уже непосредственно духовный путь или как методику, которая помогает нам разобраться со своими проблемами, а мы с вами это уже проговорили на прошлом общении о том, что основной источник наших проблем не в теле, а в верхних оболочках, как негармоничные мысли, как негармоничные эмоции, как спазмирование каналов, по которым бежит прана, деформация чакральных вихрей. И уже только после этого эта проблема входит в телесную матрицу, как проедает и входит в нее. Даже это же работает и на... Часто задают вопрос, когда люди, услышав эту информацию, говорят, а как же человек родился уже с болезнью? Здесь все то же самое, ведь мы же рождаемся не просто так, а мы приносим с собой причинное тело, то есть тело кармы. То есть все энергии, все ситуации, все события, всю информацию, которую мы накопили в прошлом перерождении, она складируется в причинное тело, это тело кармы или ядро кармы его еще называют. И это причинное тело, оно и формирует условно все стадии нашей следующей жизни. Страна, местность, какие родители, в каких условиях мы будем воспитываться, какое у нас будет детство и, соответственно, какое у нас будет физическое тело. И если человек накопил какую-то негативную карму, то причинное тело выбирает родителей с генетическими отклонениями или выбирает условия, где мама там будет носить ребенка и дышать каким-то там, ну не знаю, там заводом, который рядом находится. И, соответственно, ребеночек уже рождается с какой-то болячкой, уже как бы с ней родился. Опять же, мы видим, что причина проблемы, любой проблемы, она сверху. Соответственно, мы это подробно-подробно разобрали на прошлом занятии. Если кто не был, послушайте предыдущую сатсанг. Соответственно, если мы хотим убрать какие-то проблемы, если мы хотим делать, практиковать йогу как непосредственно духовный путь, то есть путь в духе или путь к духу, или путь к нашей душе, а душа и дух это одно и то же, просто дух это, ну, можно сказать, сердцевина, а душа – это энергия духа. И если мы хотим практиковать йогу непосредственно так, то нам нужно исследовать базовые алгоритмы в йоге, которые инициируют непосредственно не просто телесную практику, как вот, ну, как растянуть шпагат, или там, как сесть в лотос, или там, как правильно встать там, в мостик чакрасану. Нет. А непосредственно мы обучаемся в практиках двигать энергии. И именно соединение двух энергий прана-ваю и апана-ваю вместе, сейчас подробно объясню, инициирует процесс нашего движения по пути духа. Инициирует вот эту волну, которая начинает трансформировать и гармонизировать те недостатки, те негармоничные качества нашего характера, мышления, эмоций, растворяет узлы, блоки в каналах, в чакральных вихрях и так далее, и так далее. То есть это некая такая субстанция базовая, базовая энергия такая. Так вот, как это происходит? Для начала надо вспомнить, что мы как существо на тонком уровне, мы это просто энергетический объект. То есть на уровне материи мы физическое, мы проявление материального объекта. У нас есть животное тело, то есть тело животного, в котором мы живем внутри как личность уже. Но на уровне энергии мы энергетический объект. И мы состоим из огромного количества пран, то есть йогические школы говорят о 72 тысяч каналах, которые наполнены энергией. И все эти каналы пропитываются энергией по большому кругу за 24 часа. 24 часа прана, которая в нас есть, она циркулирует по этим каналам, активизируя тот или иной канал. И, соответственно, тот или иной орган включается или выключается, ну, становится более активным. И это происходит за 24 часа. За 24 минуты прана проходит так называемую по малому кругу, по микрокосмической орбите, активизируя опять же, а на микрокосмическую орбиту проецируются все каналы. Так вот, у нас огромное количество каналов. Но йоги говорят о пяти главных пран, о пяти главных каналах, пяти главных пран. Первая прана, условно первая, она отвечает за все, что входит в нас. Мысль, которая к нам входит, эмоция, которая к нам входит, пища, которая к нам входит, вода, воздух, За все это отвечает прана. Прана – вайю. Вайю переводится как ветер. То есть все праны называются приставкой вайю. То есть ветер такой-то. Ну, как в природе мы говорим, северный ветер, он там холодный. А южный ветер, он теплый. И то же самое в нас, как в энергетических проявлениях. Прана вайю отвечает за все, что к нам входит. Все-все-все-все-все. А пана вайю, территориально эта энергия живет, если ее привязать к телу, между диафрагмой и шеей, вот здесь. Вот тут, где у меня морда льва. Вот тут она. А пана вайю отвечает за все, что от нас уходит. Слова, которые я говорю, экстременты, моча, пот, слюна, семя. Она же отвечает за лунные дни у девчонок, то есть и так далее, так далее. За все, что от нас уходит. Это апана вайю. Территориально она находится от низа живота до стоп. Уже показывать не буду, подниматься лень. Следующая прана, которая отвечает за усвоение всего, что у нас, вот мы что-то в себя впустили, и мы пытаемся это усвоить. Например, мысль пытаемся переварить. И часто мы говорим, эта мысль, ну, я ее не понимаю, то есть я не могу ее усвоить. Или я ее не принимаю, она мне токсична, она мне, ну, как вот испорченная пища. Вот это за то, что мы пытаемся, за все, что мы пытаемся усвоить, переварить мысль, эмоцию, энергию, физическую пищу, воздух, воду и так далее, это отвечает самана вайю. Территориально она находится между пупком и солнечным сплетением. Дальше. За все, ну, мало получить полезные элементы, мало их усвоить. Нужно, чтобы эти элементы разнеслись по всему телу с помощью кровеносной системы. Вот за это отвечает вьяна вайю. Энергия, которая пронизывает все наше тело. И она, ну, как бы ее работа, это вот толкать кровь, это растягивать все по телу. Она же отвечает за прохождение нервного импульса. Это вот вьяна вайю. И выражение себя, проявление себя как личность. А как мы себя проявляем? Через коммуникацию. Основа коммуникации чего? Это общение. То есть есть, понятно, невербальная коммуникация, когда мы общаемся. Через жесты, через фигуру, в какой форме мы принимаем, там, угрожающая фигура или там, депрессивная фигура, там, по-разному. За это отвечает удана вайю, то есть энергия, которая помогает нам выражать себя, проявлять себя. Ну, например, если у человека заикание, или если у человека постоянное стеснение, вот он так нормально общается, но как только надо с кем-то пообщаться маломайским, не так знакомым, у него как спазм. И часто я вот с такими людьми общался, они на консультации. Я говорю, а где спазм? Они говорят, вот тут, область шеи. Это и есть удановая. Удановая находится в пространстве от шеи до макушки. Ну, часто ее вот в этой зоне рисуют. Это вот именно эта энергия. Вот эти пять главных пран считается для йога очень важных. Но из них самые важные три, вернее даже две. Это апана вайю, энергия, которая отвечает, помните, за все, что уходит, находится ниже пупка до стоп. И энергия прана вайю, которая отвечает за все, что мы в себя впускаем, находится она здесь, от солнечного до шеи. Задача. Задача две этих энергии соединить. Когда мы соединяем две этих энергии, они приобретают третье новое качество. Это как лекарство. Мы берем два ингредиента, соединяем их в одно, и каждый усиливает другое, и возникает лекарство, обладающее силой двух этих ингредиентов. То есть дает ему, ну, как бы новое качество. Так и здесь. Когда мы соединяем энергию апаны вайю, ее еще называют энергия воды или луны, соединяем ее с прана вайю, энергия солнца или огня. И когда две этих энергии смешиваются, а где они смешиваются? В области живота, в районе живота. Мы как бы их туда собираем. И когда они, две этих энергии смешиваются, Они дают нам третье качество энергии. Ее по-разному называют. В китайских школах ее называют ци-пара. Такое красивое выражение. Йоги ее называют часто золотая сила. Или серединная энергия. То есть, или энергия гармонии, равновесия. То есть, ну, как угодно. Когда у нас появляется вот это третье качество энергии, именно эта энергия, соединенная энергия праны, Луны и Солнца, она несет новое качество. Какое? Гармонизации. Распределяя эту энергию по телу, и сначала мы ее собираем в области живота, она там смешивается, и потом из живота мы ее растягиваем по телу, и туда, куда она попадает, она начинает лечить, выравнивать, балансировать, гармонизировать. И сначала это физическое тело, потом она, когда в физическом теле все сбалансировало, она начинает выходить в праническое тело, растворяя вот эти пробки в каналах, потом уходит в эмоциональное тело, растворяя эмоциональные негативные заряды, переводя эту энергию из минуса в позитив, в плюс. И идет дальше, входит в мысли, переводя эту энергию в, ну, скажем, в более благостные, светлые мысли. И дальше, дальше, дальше. У целителей есть такая интересная прана, называется, кстати, ее называют золотой праной. Сейчас только сам додумался, я же вам только что о золотой пране-то и говорил, как йоги говорят. И целители говорят, что эта энергия превращает все плохое в хорошее. Некий такой универсальный камень алхимика, что ли, философский камень, да? Так вот, это та же самая вибрация. Она есть в природе в два времени суток. Почему и рекомендуется в это время обязательно, ну, если есть возможность, практиковать, потому что в этот момент у вас как бы есть очень четкая сонастройка, сама природа пропитана этой энергией, и вы очень можете хорошо ее чувствовать вовне и внутри, то есть добиваться очень мощного, красивого резонанса. Так вот, время сатва-гуны, время вот этой золотой праны, это рассвет, так называемое брахма-мухурта, время богов с 4 утра до 6. Но здесь нужно понимать, что здесь надо учитывать подъем солнца. Условно это за 40 минут до рассвета начинается вот эта энергия. Понятно, что зимой это, ну, немножко не то. Зимой это чуть-чуть сдвигается. А вот летом, да, это вот очень четко с 4 до 6 вот этот как бы кусок такой. И вечером это с 11 до часа ночи, вот в это время сатвической праны. И когда мы эту энергию, сначала мы учимся, первый шаг, что мы делаем, как алгоритм устроен, мы научились немножко работать с телом. Потом мы учимся активизировать ощущения, включать ощущения, так называемый блок экстрасенсорики. И когда мы научились включать блок экстрасенсорики, мы учимся энергию апаны, ваю, луны поднять в живот, ну или в голову, все равно она поднимается, она больше в животе остается. А энергию праны, ваю опустить в живот, ну или в таз туда ее гонишь. И когда вот эта энергия на восходящем и нисходящем витке собирается в единый такой конгломерат в области живота, она и дает вот это новое качество сатва-гуны, и дальше мы его как накапливаем и распределяем по телу, лечим тело, лечим свои тонкие оболочки, гармонизируя их, растворяем негативные, деструктивные эмоциональные заряды, растворяем негативное мышление, переводим себя больше на позитивное мышление. Для нас это становится естественным, более позитивно мыслить. И в какой-то момент мы добиваемся прозрачности, тишины оболочек. И из этой прозрачности проявляется джива, свет нашей души. Мы начинаем этот свет замечать сначала как очень кайфовое состояние в медитации, потом все больше и больше этот свет проявляется. Он начинает с нами общаться, начинает нас вести по пути. Это стадия появления внутреннего гуру, внутреннего мастера. садгуру, так называемый. Каждого, внутри каждого из нас есть вот этот руководящий свет, который ведет нас. Он нас всегда ведет. Проблема, что мы его не слышим. Не слышим мы его от искажения оболочек, от вот этих вибраций, деформации оболочек. Но когда оболочки выровнены, этот свет проявляется, и мы все больше и больше в контакте со своей душой, и в какой-то момент происходит квантовый переход. Мы как личность, ну, условно, как растворяемся в этом свете, не теряя индивидуальность, мы понимаем, что мы теперь уже не личность, а вот этот свет, который общается уже с другими людьми через оболочки тела, как мастера с нами общаются. Вот, вот такая дорожка на пути йоги. И начинается все с умения две эти энергии выделить, почувствовать, и две эти энергии соединить в единое поле, в области живота. Вот отсюда, поэтому этот алгоритм, он будет часто у нас присутствовать на занятиях, и ну, вы с ним хорошо познакомитесь. Вот. Давайте теперь ваши вопросы, у кого они есть. Сначала можно по теме, вот по этой, что мы проговорили. Если по теме более-менее немножко ясность появилась, давайте какой-нибудь другой свой вопрос. Не проблема.
Добрый вечер.
Да, приветствую.
У меня не по теме вопрос, поэтому если у кого-то есть по теме, я могу подождать еще. Вот, я готова задать.
Ну, начала так задавать, конечно.
Проблема вот сейчас столкнулась, но вот так коротко ситуация, что такой начинающий психолог, то есть у меня и учеба, и то есть, ну, работа, да, вот, что пишу по психологии, там, соцсети ведут, ну, нагрузка такая определенная есть. И в январе я, получается, закрыла сессию, вот, много читала, много писала и мозгами работала, и сейчас не могу ни писать, ни читать, тоже идет учеба, то есть потихонечку копится, вот, ну, в принципе, и с отпуска я вернулась, ну, несколько дней назад, где я себя не, как бы, не терзала, то есть давала мозгам отдохнуть, вот, но при этом не могу читать, не могу ничего слушать, не могу сама что-то писать, то есть вся какая-то интеллектуальная деятельность, она, ну, как-то очень сильно сузилась, и никак, ну, как бы, стараюсь себя не заставлять, что, может быть, как-то, ну, дать отдохнуть, но немножечко пугает, потому что очень трудно воспринимать информацию. Просто как будто больше не лезет, а, ну, как бы дальше трудиться надо.
Вот. Хороший вопрос, спасибо тебе. А это связано, ну, некий, ты как психолог знаешь, принцип выгорания. Такое же выгорание есть на ментальном уровне. То есть когда мы, ведь это же Вишудха чакра, а у нее есть некий объем. У ментального тела оно, ну, там тоже не безгранично. Плюс у него есть такой же принцип, ведь каждое наше тело, оно питается. Только у каждого нашего тела своя пища. Если физическое тело, его так и называют, тело пищи, оно состоит из того, что я съел и усвоил. Сексуальное тело или эфирное тело состоит из чувственных, эмоциональных энергий. Оно питается кайфами. То есть вот мне, если я недополучаю кайфов, я недополучаю расслабления, потому что чувственные кайфы, они нас расслабляют. Когда, например, я беру плюшку в кафе, я понимаю, что с точки зрения физического тела гадость редкостная, не полезная вообще. Жир там, сахар этот. Но с точки зрения эмоционального тела это кайф. И когда я съедаю эту плюшку, я больше питаю эмоциональное тело, особенно в хорошей компании, красивая обстановка, музыка, чашечка там чая, кофе. И вот этим самым я питаю эмоциональное тело. Дальше идет тело манипуры. Оно напитывается реализованными действиями. Когда я реализую какие-то свои цели и задачи, и вот это, ну, условно, количество таких микропобед, оно, это является пищей манипуры чакры. Если у человека этих побед недостаточно, то у него манипура чакра проседает, она как голодает. Анахата чакра питается высшими эмоциями, любовь, дружба, общением с друзьями, с настоящими друзьями, духовными текстами, фильмами, книгами, которые цепляют за душу. Вот это все пища анахата чакры. Высшими ценностями. И Вишудха, она питается высококачественной информацией. Ну, вот представь, вот ты села за стол, перед тобой стол завален хорошей едой, хорошей. Начинаешь есть, 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 есть. Сначала с удовольствием, потом уже через силу, потом опять через силу. Потом часок отдохнула, пара там кусочков уже выборочно, что-то такое. Ну, вот это съем. И все, и сидишь уже, смотришь. И такое, такое. Вот это, можно сказать, телесное выгорание. Когда я обожрался, и какая бы качественная пища передо мной не лежала, я ее не ем, я уже не могу. Насильно-то меня могут заставить, но это будет уже пытка такая. То есть тело, оно отторгает, отталкивается. Она говорит, хозяин, ты что, дурак? Надо это переварить, куда ты еще суешь? Вот то же самое с твоим ментальным телом, с телом Вишудхи. То есть ты переела хорошую, да, хорошую качественную пищу, переела эту информацию, и Вишудха, она так вот так делает. То есть ей надо все переварить, усвоить. Но так как надо продолжать учиться, соответственно, здесь нужно неким образом... Ну, это хорошо, в свое время мы все учились. В свое время происходит, когда ты балбесничал и не учился там, весь семестр, и тебе нужно там на завтра сдать экзамен. Ты берешь конспект, выудил, сидишь, читаешь его. Твоя задача максимально загрузить Вишудха-чакру. И ты вот переполненный этой информацией идешь до аудитории, и ты понимаешь, что тебе главное, чтобы тебя в этот момент никто не трогал, потому что эти все знания, они просто так, как они стали, не стали опытом, навыком и умением, это просто голая теория, тебе нужно донести до преподавателя и показать ему, что ты хоть что-то знаешь. И когда ты берешь билет, да, видишь, о, классно, я это знаю, как знаю, как информацию, и ты быстро-быстро отчитал, отдал, он тебе поставил зачет, выходишь и так, фу. Такое ощущение, да, как все сливаешь, скидываешь с головы. Почему? Потому что надо следующий предмет учить. И, ну, сливаешь информацию. Вот так и здесь. То есть здесь нужно сесть. После вот, прошла сессия, прошла там цикл учебы. Сесть и неким образом, что такое усвоение информации? Это систематизация информации. То есть неким образом систематизировать те знания, разложить по полочкам, осознанно сесть. Что ты выучила, что ты прошла. Так, вот я прошла из этого блока. Вот, значит, это условно как бы сюда, вот в этот блок. А вот этот кусочек я прошла из этого блока сюда. Вот, то есть некую структурность такую включить. И когда вот эта структурность включается, как некий каталог такой в твоей голове, и ты по папкам разносишь всю информацию, вот это... Ну, неким образом уже разгружает Вишудха-чакру. Да, информация лежит вот такой кучей в сознании, в ментальном теле. Она вот и дает вот такой эффект, Вишудха объелась. И идет отторжение. Она не хочет ничего больше принимать, потому что уже ну, некое несварение такое ментальное будет. Дальше как бы следующий слой, после того, как информация структурировалась, она должна перевестись, перейти в опыт, навык и умение. То есть ее нужно сделать. На фоне этой информации, ну, там, вести консультации, пройти какой-то тренинг свой, там, провести людей через этот тренинг. То есть перевести информацию в опыт, навык, умение. Вот это уже все, информация закрепилась, вошла как бы в основную твою структуру. И дальше эффект все тот же самый. Ты опять берешь новый блок информации, структурируешь его, разносишь по тем файлам, которые уже накопила, и опять переводишь в опыт, навык, умение. Вот это основной алгоритм. Помимо здесь можно еще делать практики на очищение Вишудха чакры. Но самое простое – это регулярно Сарвангасана и Матсиасана. Это две формы, которые воздействуют на Вишудху. И они очень хорошо ее гармонизируют. И в моменты сессии, в моменты интенсивной учебы, очень хорошо пропивать препарат, называется Брамми. Продается в аюрведических аптеках, можно заказать, он недорогой. Утром таблетка и вечером таблетка. Он стимулирует кровообращение в голове, снимает стрессы, напряжение с нервной системы, снимает напряжение с глаз и так далее. Очень шикарный препарат. В его описании так и описано одно из значений для студентов во время сессии.
Спасибо большое. Вот. Буду стараться применить. Спасибо.
Ну, нет уже, что ли, вопросов, родные мои?
Сурья, а вот вопрос такой. Про апану понятно. А вот то, что мы делаем из третьего глаза, ну вот на продышках, пранаямах, опускаем вниз, ну, опять же, можно не вниз, можно в солнечное, можно в нижний дянь-тянь опускать. Вот здесь у нас получается, мы как бы энергию из нижних центров, подняв ее вверх, мы ее как бы преобразуем, трансформируем, и потом уже опускаем вниз. Вот то, что у нас происходит с пранами?
А здесь тот же эффект добивается, просто... ну, скажем, более универсальная. Когда мы поднимаем вот эту лунную энергию апаны ваю вверх, она поднимается вверх, когда она поднимается, она уже смешивается с прана ваю. И вот эта двойная энергия, условно, она как бы смешалась на первом витке, когда поднималась. И вот эта двойная энергия поднимается, уже сатвическая энергия поднимается в аджна-чакру. Здесь она ловит вот этот свет верхних чакр, свет сознания. И потом мы эту энергию опускаем вниз. И когда мы ее опускаем, она еще как бы досмешивается. Ну, скажем, становится более чистой. Это как некий процесс очищения такой, да, химический процесс. Когда мы прогоняем через один фильтр, там, ну, не знаю, какую-нибудь жидкость, через другой фильтр, через третий фильтр. И появляется очень такая... очень чистая, там, ну, не знаю, жидкость какая-то. Ну, то же самое здесь, когда она проходит энергия через все чакры вверх, она структурируется, и через все чакры вниз она опять структурируется, и ее качество уже очень высокочастотное, и она зависает, мы ее оставляем в области живота, а отсюда она легко, почему живот, да, потому что из зоны саманы ваю, из зоны живота, эта прана легко доставляется до любой точки других оболочек. Mm-hmm. Вот так это действует.
Понятно. Еще у меня такой вопрос. Ну, не по теме, но как бы не знаю, я уже просто настолько увидела в себе это. Вот смотрите, смотрю какой-нибудь фильм, сериал. И вот это вот какая-то моя сверхчувствительность... она что, у меня просто какой-то переворот происходит, я отождествляюсь, не то чтобы даже, может быть, отождествляюсь, короче, я вот цепляю вот эти вот низкочастотную энергию с этих сериалов, и я потом реально на физическом, на ментальном уровне я просто болею. Я просто прихожу к тому, что я не могу все это смотреть.
Так не смотри.
Ну, вы знаете, вот я вот последний раз, у меня просто какая-то катастрофа. Я посмотрела одну серию сериала «Бывшие». И я заболела. И ужас, ужас какой-то. Я просто 2 дня болела вот этой фигнёй. Я осознаю весь этот процесс. Я понимаю, что я заражаюсь этой всякой фигнёй. Но я ничего с собой не могла сделать.
Лен, ты как этот... ежик плакал, кололся, но продолжал есть кактус, называется.
Ну, типа того. Я думаю, да. Ну, что ж такое? То есть, я понимаю, что вот это смотреть не надо. Ну, а все здесь это же смотрят?
Ну, так что все? Все вон водку пьют и...
Ну, на... с этим-то вообще нет.
Траву курят и еще всякую дрянь делают. И тоже все. А здесь просто при включении, при некой такой внутренней эмпатии, то есть есть люди, ну, такие как ты, у которых очень мощная эмпатия, то есть некая... глубокое сопереживание с любыми процессами, которые они наблюдают. Условно, все процессы, в которые ты включаешься, они как отражаются внутри тебя. Mm-hmm. А так как уровень вибрации уже немножко другой, чем вибрация этих сериалов, то они тебя и травят. То есть это как только что я рассказывал, да? То есть Вишудха, она питается mm-hmm. информацией. Есть информация, которой можно отравиться. Такая mm-hmm. токсичная информация. Агрессивная информация, там очень низкочастотная информация. От нее можно отравиться, и будут все симптомы отравления. Я это не раз наблюдал на практиках. Температура рвет человека, там понос mm-hmm. включается. И такое ощущение, что он как что-то съел физическое. Хотя он условно ну, там, пообщался с каким-то человеком или посмотрел какую-то информацию, или прочитал какую-то книгу. Здесь есть очень хорошая такая мистическая практика. Она применяется к любым явлениям, которые вы, ну, условно, собираетесь употребить. Вот ты подходишь, на столе лежит продукт, ну, там, фрукт какой-то. Ты подходишь на него, смотришь, и мысленно настраиваешься, пытаешься почувствовать вибрации этого продукта. И потом эти вибрации как бы размещаешь в себе, как впускаешь их в себя. Чуть-чуть, немножко. Mm-hmm. И пытаешься почувствовать, вот если я это съем, вот какие у меня ощущения будут в теле. То есть ты как слышишь тело, и тело говорит, не, хозяин, не, это там фигня редкостная, не ешь ее. Все, mm-hmm. Так вот то же самое со всеми. Вот ты условно приходишь в компанию людей, у тебя поле, то есть йог должен уметь создавать некий экран от тех вибраций, которые мы этому будем учиться, от тех вибраций, которые ему неинтересны. Вот у тебя этот экран висит вокруг тебя, и вот ты смотришь на этих людей, и условно так вот, если я с ними буду общаться, что такое общение? Это же обмен энергией. Mm-hmm. Ты отдаешь свою энергию в виде эмоций, энергетики, мыслей, слов. И принимаешь их энергию в виде их эмоций, энергетики, мыслей, слов. И у вас у всех был опыт общения с токсичными людьми. То есть человек начинает вас грузить какой-то своей проблемой, и вы уже думаете, блин, да когда же он заткнется уже? Вот это, никто не хочет вот эту тяжесть его напряжения употреблять. То же самое здесь. Вот ты смотришь на этих людей и думаешь, так, вот если я условно употреблю их энергию, вот насколько это для меня гармонично, вот насколько я резонирую с этими людьми. Раз, 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 там кусочек берешь от них ощущения, как бы в себя впускаешь, и энергетика сразу говорит, не. Ты говоришь, оп, отлично. И сразу переходишь в формальное общение. Ты разговариваешь, ты вроде открыто, ты не там, не закрылась там, там в углу не села там букой такой. Ты общаешься, но ты контролируешь, используешь эту ситуацию для контроля поля. Ты общаешься, но ничего ихнего в себя не пускаешь. Занятно. И очень интересно наблюдать, как люди реагируют. То же самое сериалы, то же самое книги, то же самое музыка. Все то же самое. Это все пища наших тел. Только каждое тело питается по-своему. И как можно отравиться плохой пищей? Можно отравиться плохой информацией, можно отравиться низкочастотной эмоцией, можно отравиться праной человека, которая вам вообще не подходит. И вы интуитивно, когда такие люди к вам приближаются и там пытаются вас тронуть, то есть коснуться вашего эфирного поля, вы как бы, не-не, давайте без объятий, без вот касаний, давайте я так с вами рядом постою просто. И вот вы все это чувствуете, просто теперь надо перевести это на осознанный уровень, все. Понимать, что это не моя пища, зачем мне это все употреблять, потом болеть.
Да, я прям реально переболела.
Ну ничего, ничего. Как это? Егическое выражение. За йога, которого колбасило, двух неколбашенных дают. То есть это все школа. Ну, один раз переколбасило, потом, ну, еще раз так ошибешься, а потом скажешь, да нафиг это нужно. Посмотрел какой-то сериальчик, потом колбасило два дня. Нет, я лучше буду вон там. Куча других сериалов высокочастотных, классных, которых да. можно смотреть.
Угу. Спасибо. Благодарю.
Так, по можно вопрос?
Давай.
Добрый вечер, Сурья. Чуть-чуть для особо одаренных можно как-то повторить, а то небольшой диссонанс и каша произошла в голове. А какая пановая, прановая, да, коррелируется с восходящим, нисходящим потоком инь-янь, потому что в моем представлении, да, ян энергия снизу вверх идет, там, ну, в большей степени, и да, сверху вниз, но получается, что апановая более лунная, да, прана находится внизу, оказывается, прановая вверху, и что-то у меня пошел легкий диссонанс, поэтому...
Всему не, будет. Артем, она не вверху, она в груди, условно, локализуется. Но пранаваю это и есть восходящий поток. Она за него отвечает. Условно, она же, ведь мы же многомерная система. Это как, например, мы берем, открываем анатомический атлас, да, и видим органы в разрезе, и один орган нарисован, второй орган нарисован. Но когда те же хирурги открывают человека, да, там же органы как друг на друге лежат. То есть это как бы такое замкнутое пространство, которое органы как бы очень близкое. Как, то есть получается, сейчас вот эти современные программы, которые в 3D рисуют человека, там ну, очень интересно их рассматривать анатомические, как органы расположены. Вот то же самое и здесь. Мы же многомерный объект, и условно в теле эта энергия локализуется в области груди, а в нас, как в энергетическом конгломерате, сумме всех оболочек, эта энергия локализуется как восходящий поток. То же самое апановая, эта энергия локализуется в теле, как зона от низа живота до стоп. А в нас, как в сумме всех оболочек, это энергия, которая течет все время вниз, нисходящий поток. И здесь же инь-янь, то есть янь – это восходящий поток, то есть апана или солнце, а инь – это нисходящий поток, луна или апана, а янь – это прана. Да, вот все. То есть нет никакого конфликта.
Понял, благодарю. Просто вы видите, вы тоже сейчас чуть-чуть это перепутали, и я опять перепутался. Но я понял, да.
Апана, луна и инь. Нисходящий поток. Струится больше, как энергия, струится больше по левой стороне тела, отвечает за женскую природу ума. За интровертную часть нашего ума. Природу. Женщина же это как бы то, что втягивает в себя. А прана-ваю, солнце или восходящий поток, или янь, локализуется, если взять вертикаль, больше по правой стороне тела, энергия стремится все время вверх и отвечает за мужскую часть нашего ума, за экстравертное восприятие нашего ума. У нас же ум работает то туда, то сюда. То есть мы можем сюда, можем туда. Вот когда ум переключается брык туда, мы активизируем Луну. Именно на канале Луны мы сворачиваем ум в себя. А когда ум так брык сюда, мы активизируем Солнце. Именно на канале Солнца ум разворачивается в себя, вовне. Вот тут, видишь, все как бы увязано. Ничего нету, никаких конфликтов.
Благодарю, пазл сложился.
Да, просто по телу, так как йога же начинается с асан, йогу говорят, раскрывай таз, ноги, ты активизируешь внутреннюю луну. И потом эту энергию начинает тащить в голову. А потом ему говорят, раскрывай грудную клетку, и эту энергию ты активизируешь солнце, и эту энергию толкай в таз. Вот. Видишь, так как бы, если привязать к географии тела, то здесь просто две зоны. И собирает две этих энергии, это ощущение в животе. Все.
Сурья, а есть вот, например, органы, которые вот только у них прана, ну, энергия праны.
Да, да. Есть, а органы, есть органы Солнца, есть органы Луны. Например, почки – это лунный орган, там энергия инь. А та же печень – это солнечный орган, энергия янь.
То есть, если мы перекачаем в лунный орган
избыток Солнца, Луны, если мы, если мы перекачаем в лунный орган избыток Луны, что и происходит зимой, орган заболеет. Или если мы перекачаем в солнечный орган избыток Солнца, что происходит летом от жары, орган тоже заболеет. Отсюда так называемые сезонные заболевания. Какие-то зоны обостряются в холод, какие-то зоны обостряются в жару. И то же самое наоборот. Если мы в солнечный орган начинаем закачивать избыток Луны, небольшая пропорция Луны гармонизирует орган, балансирует его. Но если там будет избыток, то орган тоже заболеет. И наоборот. Отсюда все болячки действуют по принципу гиперизбыток или гипо, недостаток. Все.
Интересно, а мышцы это что такое? То же самое.
Скелетные мышцы больше относятся к янь. Отсюда для мужчин важно правильно прокачанные скелетные мышцы. Отсюда, скажем так, ну, нормальная мужская фигура, она рубленая такая. Именно прокачанные скелетные мышцы дают, ну, такую квадратненькую форму мужским фигурам. А мышцы, которые... Господи, забыл-то, как они, после скелетных-то... Гладкие. Фасции? Не, нет, фасции, гладкие мышцы, то есть после скелетной гладкая мускулатура, которая, то есть сначала скелетные, потом гладкая мускулатура, и под ними уже органы.
А, которые выстилают внутренние.
Да, 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 да. Они больше к инь относятся. И они важны очень для женщин. Отсюда женские фигуры, они должны быть обтекаемые, такие как амфоры. Правильная женская фигура, ну, слово правильно, здоровая женская фигура, она обтекаемая. Если женская фигура становится рубленая по мужскому типу, это дисбаланс энергии. И наоборот, если мужская фигура становится обтекаемой, такой шарик по женскому типу, тоже дисбаланс.
Угу. Понятно.
Поэтому все восточное целительство, оно делается в нескольких схемах. Первая схема – балансировка пяти пран, то, что мы проговорили, пять энергий. Вторая схема – еще проще – балансировка двух энергий – Луны и Солнца. Все болезни – это или много Солнца, или мало Солнца, или много Луны, или мало Луны. Соответственно, в зону, где мало Луны, и от этого орган болеет, гони Луну. В зону, где мало Солнца, и от этого орган болеет, гони Солнце. В зону, где много Солнца, и от этого орган болеет, гони Луну, это уравновесит. В зону, где много Луны, и от этого орган болеет, гони Солнце, и это выровняет. Видите, ничего сложного, вся схема, она как на ладони.
Ну, в теории-то да, а вот когда уже практически начинаешь, это вот настолько это нужно себя чувствовать.
Самое интересное.
Ну да, потому что тут настолько тонкая грань, и я вот тут недавно приболела и пыталась поймать, что мне надо, Луну, Солнце, и в каких пропорциях, и вот эту вот грань найти было, ну так интересно.
Надо просто гнать Солнце, гнать Луну, то есть взять чуть-чуть Солнца, понаблюдать, легчает, значит надо Солнце, если наоборот хуже, значит нет, Солнце не надо. А раз чуть-чуть Луны гнать, чувствуешь, легчает, значит, надо с Луной работать. Если не легчает, ничего не меняется, значит, надо с Солнцем. Просто пробовать.
Ну, понятно.
По чуть-чуть, там, например, в героя встало, это Солнце. В тебя сразу энергия Солнца пошла, ты наблюдаешь, как я себя чувствую. Чуть полегчало, значит, надо Солнце немножко качать. А, например, Луну, там, например, кошку сделала, пару кошек, да, повисела, луну качнула, чувствуешь, так, а как я себя чувствую? Ага, легче стало. Значит, надо на луне повисеть, и все. Угу. Все методом, условно, методом научного тыка все делается.
Императивно, да?
Да, 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 а по-другому, а как еще? Только здесь или должен быть, условно, вы там... у вас раз какая-нибудь проблема, как раньше в ашрамах все решалось. Ученика заколбасило, он тык-тык-тык-тык, упал у ног мастера и говорит: гуру, мне так колбасить не по-детски. Гуру смотрит: да, ты солнце перекачал, делай вот это, и сразу отпускает. И еще дает свое благословение. А у нас-то нету рядом гуру-то. Я такой же, как и вы, просто на несколько ступенек чуть-чуть дальше закарабкался. Я не просветленное существо. Поэтому мы все только методом тыка. Пробуем, пробуем, пробуем. В какой-то момент мы находим именно свои алгоритмы, которые именно нам вот хорошо идут. И все. Вот это. В чем и смысл этого клуба? Чтобы вот здесь, как в некой духовной лаборатории, мы с вами находили каждому из нас нужные алгоритмы. И это как бы и будет... основной критерий всех практик, которые вот я, например, делаю у меня, и я стараюсь вас этому учить, как эти практики помогают мне проживать жизнь более благостно, более красиво, проживать жизнь более интересно, помогая себе, помогая другим, кто ко мне обращается, как мне эти практики помогают. Если практика не помогает, я... понимая, что я что-то или не то делаю, или она мне не подходит, я ее спокойно убираю, ищу новую. Вот и все.
Понятно.
Хорошо, родные. Значит, вас всех с Махашиваратри. Великая ночь Шивы. Подключается, она начинается с 0 часов. Основной поток открывается в 00:30. Если у вас будет возможность, подключайтесь к нашему ритуалу. Описание, что нужно для ритуала, все в группе висит. Мы там тихонечко попоем мантры, чтобы соседей не будоражить. Сделаем ритуал, настроимся с этой энергией и спать пойдем, как йоги. То есть не будем всю ночь.
Да, Сурья, можно последний вопрос вот по поводу ритуала? Вот чуть-чуть, вот прям пару слов там вот про ракушечку и камушек. Это вообще что? А вот и, допустим, если нет у меня, ну вот нет у меня фотографии Шивы, изображения, ну то есть как бы я себе это представляю.
Ну, ты можешь его в интернете сейчас скачать, ну, поставить, да, на заставку телефона, ну, да,
это,
и все.
Это обязательно. А вот эти
раз... Не обязательно. Ты можешь, да, его представлять, да, пожалуйста. Да. Ракушка – это гармонизация Луны, а камушек или деревяшка – гармонизация Янь, Солнца. Ага. Вы будете держать, сидеть в ритуале в левой руке ракушка, можно цветок. Сейчас как раз 8 марта прошло, у вас еще там где-то цветы должны быть. У девчонок, я думаю, еще не завяли. Вот можете цветок держать в левой руке. Цветок или ракушка, в правой камушек или кусочек дерева. Или четки деревянные. И вот мы будем делать ритуал, чтобы выровнять энергию. И все.
И последнее. Вот по поводу вот этого состояния свидетеля. То есть это то... что нам позволяет вот эту энергию, ну, как бы накопленную, распределять вообще как,
да,
как это работает, или вообще не стоит про это задумываться?
Не, зачем? Почему? Если есть вопрос, надо ответить, надо его озвучить, иначе это будет как некое напряжение. Любой вопрос, который ты хочешь получить ответ, он дает напряжение, если ответа нет. А зачем вас отпускать с напряжением? Давай я отвечу. Свидетель – это наш свет нашего сознания. Это та часть нас, которая уже не обусловлена ментальными, эмоциональными, телесными концепциями, что я тело, что я вот так чувствую, что у меня есть такие мысли, что зовут меня так-то, что моя личная история такая-то, живу я здесь и так далее, и так далее. То есть это нечто, то, что за пределами уже всех оболочек, это наше самое, ну скажем, высокочастотное тело, тело аджны чакры, тело сознания. А уже сознание – это щупальца, ну как бы перископ такой, вот как подводная лодка под водой, она поднимает перископ, сама не выплывает, а перископ смотрит, да, что там. Вот сознание – это щупальца нашей души. То есть через тело сознания душа видит этот мир и воспринимает его. И накапливает нужный себе опыт. А уже из всех остальных оболочек, из конгломерата всех оболочек, то есть телесной, энергетической, эмоциональной, ментальной, состоит наша личность. Но мы на самом деле душа. А у души есть свет, свет сознания. И путь состоит, вот опять же, вернемся к пранивайю, сапанавайю. Когда я эти две энергии смешал, они начинают попадать в мои оболочки, выравнивая дуальность. Мои же оболочки, они все время в дуальности играют. Тело, возбуждение, торможение, эмоции хочу, не хочу, мысли, там чувства нравятся, не нравятся, мысли... Благостные мысли, условно, деструктивные мысли. Они все время вот так, оболочки болтаются между мое, твое, добро, зло, хорошо, плохо и так далее, и так далее. На всех уровнях. Вот эта дуальность создает волны, которые мешают нам понять, что мы на самом деле не личность. Личность – это персонаж сна, это, ну, как бы кукла, которая на руке одета. Нам нужно почувствовать руку, а потом от руки почувствовать уже самого, ну, условно, как бы игрока-то. И вот мы начинаем оболочками, выравнивая, сатва-гуна попадает, объединенная энергия праны-ваю и апаны-ваю попадает в оболочки, она начинает их равнять, вот на, выравнивать вот эту дуальность. Дуальность, что, как только дуальность выравнивается, удается сознанию отклеиться, кристаллизоваться.
Вот какой-то... То, что третье, которое образуется после слияния, вот, ну, я не знаю.
Да. И когда сознание кристаллизовалось, оно отделяется, оно становится свидетелем. То есть оно смотрит, но оно не думает, не чувствует, не эмоционирует, не... оно не тело, оно просто как бы свидетель такой. И когда мы умеем вот этого свидетеля попадать, а дальше уже от свидетеля мы двигаемся, ну, скажем, разворачивая внимание. У свидетеля есть источник. Источник свидетеля – душа, дух наш, дживатма. Мы разворачиваем внимание, а так как мы от всех оболочек отклеились, это легко делается. И начинаем туда смотреть, откуда смотрит свидетель. Как бы свет смотрит в свет. Луч фонарика развернулся в сам фонарик. И в какой-то момент мы там внутри замечаем дживу, начинаем с ней общаться как с наставником, а потом сами становимся ей.
Спасибо.
Поэтому, когда мы в свете свидетеля, это показатель, что уже какая-то часть оболочек сбалансирована, выровнена. И сам свет свидетеля несет терапию. Он когда смотрит в какую-то проблему, проблема начинает решаться. Потому что суть его – это вот это равновесие. А любая проблема – это отсутствие равновесия, избыток того или другого.
Да.
И вот условно йоговская практика, она так состоит. Как только у тебя возникают проблемы, есть такая шутка йоговская, при любых непонятках впадай в самадхи. И тогда все решится. Ну, можно так это перефразировать. При любых непонятках входи в свидетеля и свидетелем смотри в непонятку. И тогда непонятка начнет разруливаться.
Да ладно, спасибо.
Отсюда такая и практика сегодня была, как энергия свидетеля, как метод очищения кармы. Ну ладно, так, хорошо, родные.
Чё, еще? Можно уточняющий вопросик еще? Вот. Про свидетеля. К тоже слушала, и сейчас уточняющее, что то это или не то, что иногда бывает, что либо думаю о чем-то, либо хожу гуляю, то есть вот это вот как бы как будто что-то внутри смотрит, у меня ассоциация, что как будто где-то в области груди, как будто улитка. То есть у меня появляется ощущение, что выползает улитка, которая, ну, как антенки. Ну, вот, и как-то что-то по-новому вот, воспринимается. Это про это или это что-то другое?
Нет, про это. Свет свидетеля рекомендуется ловить в двух точках. Или, условно, третий глаз затылок, вы как бы отсюда смотрите, вот как бы из затылка. Или из груди, да, про это, да. У вас у многих эта штука, вы с ней должны были знакомы, потому что в йогу редко приходят прям новички с нуля. В основном мы уже все где-то когда-то с этой темой общались в каких-то жизнях. А выход на свидетеля – это одна из базовых практик медитационных. Его еще называют режим созерцателя. Свидетель, созерцатель. Недвойственный режим или состояние не ума или состояние там транса, это все просто об этом же, только заход туда через разные ворота и все.
Принятие — это тоже про это.
Да. Природа свидетеля пустотна, а пустота она все принимает. Она попробуйте напрячь пустоту. Вот вы, например, смотрите на пустоту своей комнаты, начните ей рожу показывать, обзывать ее. Там что-нибудь ей говорить. Ну и что? Она просто будет на вас смотреть. Вот когда вы свидетель, у вас вообще такое, настолько у вас сложно что-то вообще зацепить. Единственное, эту энергию, ну это хотел чуть попозже вам дать, но раз уже так тема пошла, это состояние, его надо прятать. Потому что социальные люди его дико, оно их бесит.
Mm-hmm. Да.
Вы до них становитесь таким отморозком, как бы. То есть mm-hmm. Им кажется, что вы ни на что не реагируете. Вы реагируете, вы просто, ну скажем, не позволяете реакциям колыхать вас. Ну, вы смотрите, ну да, вот там гнев поплыл, там, ну ладно. Вот там тюк-тюк-тюк, мысль пробежала. Ну ладно. Человек это чувствует, и он это воспринимает как в плохом смысле равнодушие. А mm-hmm. что такое равнодушие для социального человека? Раз он, я ему равнодушен, значит, он меня не уважает, или там не любит, или там презирает, и так далее, и так далее. Все, а раз он так меня не любит, презирает, он скотина редкостная, и вообще, и человек начинает скандалить еще громче. Mm-hmm. Поэтому нужно эту штуку, как бы, сначала ее надо искать, найти, как это, искать, найти и перепрятать. Вот. Ее нужно искать, найти и потом научиться ее прятать от окружающих людей.
А это сложно, кстати.
Ну, в чем и прелесть? Сложно, значит, интересно. Лучше перестань говорить сложно, научись говорить интересно.
Ну, да, интересно. Окей, да, сори.
Как это, два опоссума в ледниковом периоде. Помнишь, там два таких чувака были забавных?
Да.
Две таких крысы, которые веселились все. И один другому говорит, никогда не говори, что я ошибся. Всегда скажи, ой, как интересно-то получилось.
Точно. Точно, как интересно получилось. Да.
Ладно, на этой радостной ноте, рады-рады. Все еще раз рады, вас рады. Всех праздником.
Рада, Сария.
Спасибо большое.
Пожалуйста.